Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня у нас в гостях руководитель Патриот-центра Рязанской области Никита Владимирович Кузьмин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о такой тематике, как молодежь в нашем государстве. Чем занимается, что делает, какие особенные характеристики по сравнению с прошлыми годами и, собственно говоря, к чему мы все и идем. Да, и вам, наверное, первый вопрос: какие ваши еще есть, ну, в церковном языке это называется послушание, да, в светском это должности, обязанности. Чем вы занимаетесь? Вот из чего состоит ваш трудовой день?
Еще раз добрый день. Спасибо за представленные по регалиям по всем должности и все остальное. На самом деле, должность у нас складывалась как-то постепенно, и то, что сейчас это формальное наименование, да, которое было приобретено в качестве уже трудоустроенного человека, да, до этого времени я занимался общественной деятельностью в различных общественных организациях, и если как правильно тоже сказать, да, послушания были различные. Вот такие организации, как Российский союз молодежи, такие организации, как Юнармия, небезызвестные, в которых тоже занимал определенное время, определенные, ну, скажем так, где-то руководящие, где-то менее руководящие должности и так далее. Сейчас в настоящее время, помимо деятельности Патриот-центра, официально являюсь членом Центрального комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», руководителем штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России». Вот, это те, которые остались на данный момент основные общественные должности. Вот, ну и, соответственно, вхожу в руководящие органы российского движения школьников по региону, и Юнармии, продолжая входить в руководящий орган, в штаб.
То есть вот это, по сути, это весь спектр молодежной работы, активный, да, государственный?
Нет, на самом деле спектр достаточно широкий, более широкий, чем этот. Это больше те направления, которые сопряжены с непосредственно профессиональной деятельностью, с патриотическим воспитанием, с гражданской патриотикой, с военной патриотикой, ну и в целом вот с этим направлением. Потому что вся сфера государственной молодежной политики, она намного более широкая, чем про то, что я сказал.
Об этом мы сейчас чуть попозже поговорим. Давайте, раз уж начали говорить о патриотизме, да, не секрет, что само слово «патриотизм» у очень многих людей уже набило оскомину. И когда в той или иной молодежной среде, даже там мы, священники, приходим куда-то, да, когда говорим о просто слово, оно вызывает бурную и довольно-таки часто негативную реакцию. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, на самом деле, тут ряд факторов на это повлиял, так или иначе. Вот, нормальный патриотизм, адекватный патриотизм, да, это такая вещь, которая явно, наверное, и очень бурно не проявляется. Она постоянная, текущая. Вот, и люди, которые качественно делают свою работу на своих должностях, они являются патриотами своего государства, и про это они не говорят, как правило, и где-то не заявляют. Вот, почему появляется негативное отношение? То, что ряд граждан, которые по-другому немножко воспринимают патриотизм как таковой, вот они выходят там на различные, скажем так, общественно заметные всякие разные там митинги, что-то еще, говорят то, что они патриоты, кричат об этом активно. И в остальной части достаточно сдержанные, как бы среднячковые общества, которые себя не относят никуда, там, ни туда, ни сюда особенно, и об этом, может быть, не то, что не относятся, она не задумывается просто об этом. Вот, у нее эти люди вызывают точно такой же негатив, так же, как и те, которые говорят, что они не патриоты. То есть любая крайность, она, в принципе, вызывает резкое отторжение, когда человек фанатично настроен либо по одному направлению, либо по другому. То есть, в принципе, если сказать то, что человек не патриотично настроен, а прозападный, он об этом активно говорит, то у большей части общества он точно так же будет вызывать отторжение. Точно так же, как человек, который себя всячески позиционирует как патриот, к нему начинают возникать вопросы, потому что почему ты так считаешь, на основании чего ты сделал эти выводы, что ты сделал для государства. И, соответственно, точно так же, как правило, это не находит у себя никаких особенных подтверждений, почвы для этого. Вот. А те, кто люди действительно заслуженные и внесли большой вклад значительный, они об этом не кричат и не говорят. Вот, поэтому у общества складывается впечатление такое, как бы о чем-то наигранном, о патриотизме как о чем-то наигранном, потому что судится исключительно вот по тем, которые выставляют это на всеобщее обозрение.
Ну, так чаще всего и бывает, когда один-два человека что-то сделали негативно или подорвали авторитет, потом, собственно говоря, тень уходит на всех людей. Ну, а в целом, чем, скажем так, ну, патриотизм, понятно, это необходимая вещь для и воспитания, и вообще жизни целиком, да, человек комплексно. А Вот нынешние подростки, нынешняя молодежь, да, это те, с кем вам приходится работать в первую очередь, те, с кем мне приходится, да, встречаться довольно-таки часто. Я, например, заметил, что очень многие, ну, действительно не говорят. И, наверное, многие, вот есть такой тренд, к сожалению, очень многие, особенно там старшие классы, там первые курсы, очень многие говорят о том, что скорее бы уехать из этой страны. Поскорее бы уехать из этой страны, потому что здесь все плохо, а там все хорошо. Как вот встречали ли вы такую позицию?
Безусловно, тут просто нужно тоже понимать по выборке, с кем мы работаем, да. В основном это ребята так или иначе из Рязанской там области или из муниципальных образований Рязанской области. И зачастую вот эти фразы, звучащие из их как бы уст, они ну, на самом деле не имеют подкрепления никакого, потому что ну, мы все объективно понимаем то, что чтобы выехать там за территорию, там хорошо устроиться как-то где-то, да, нужно немножко больше стартовая изначальная позиция. Нет, можно, конечно, переехать в другую страну, начать там заниматься деятельностью какой-то, но тут опять же идет оценка такая, скажем, не совсем, наверное, объективная, потому что мы-то смотрим за рубеж на лучшие образцы жизни. И как бы те же люди, которые находятся в той же самой социальной группе, где и мы находимся, как они там живут, мы не знаем, как правило. Потому что мы смотрим, ну, на Запад, на какие образцы наиболее богатых людей, тех, кто попадает в СМИ, общую картинку, которая предоставляется в средствах массовой информации у них, в художественных фильмах и так далее. Но это, на самом деле, не отражает полностью срез объективный, как бы, да, то, как живет вот то же самое сословие, в общем-то, да, которому принадлежишь ты здесь. То есть у тебя такого, как бы, картины у тебя этой полной нету, и наша основная задача, конечно, мы встречаемся с мнением, что у нас там все плохо, вот, но оно, в принципе, продиктовано теми же самыми причинами, когда люди, скажем так, искажают, там, например, исторический факт, а недостаточными знаниями. То есть основной момент, когда у тебя вакуум в голове заполняется чем-то, вот, как правило, то, что первое поселилось, потом его очень сложно искоренить и выбить. Наша основная задача, вот как Центр патриотического воспитания, так и общественных организаций, это по максимуму заполнять этот вакуум первоначально, чтобы у человека сформировалось критическое мышление, он мог уже объективно оценить, скажем так, да, и сделать выводы уже на основании каких-то фактов, проверенных, сказать, ну, хотя бы в какой-то степени, вот, и уже на основании этого рассуждать дальше, делать свои логические выводы, стоит ли ему переезжать куда-то или не стоит, и так далее, и так далее. То есть по всем вопросам.
Чаще всего те люди, которые говорят, да, вы абсолютно правы, вот этот вакуум, он заполняется абсолютно непроверенной информацией. И понятно, что те люди, которые ведут паблики, да, которые пишут определенные критические статьи или записывают свои видео, что сейчас довольно-таки чаще, да, чем... Ну и воспринимается видео сюжета гораздо быстрее, нежели чем та или иная статья. И понятно, что те люди, которые пишут, что тут все плохо, там все хорошо, имеют свой интерес. А вот юношество, молодежь абсолютно не проверяет информацию. Или, например, там, с точки зрения церкви, когда приходишь, он говорит, вы не платите налоги. Да? Кто же вам сказал об этом? Ну, написано в блогах, там, да? Пожалуйста. Как вам кажется, вот ваше мнение, да? Вот это некритическое мышление, это проблема или это просто свойство... Вообще свойство юности вне времени.
Ну, наверное, в большей степени это обусловлено именно развитием физическим, физиологическим, психическим развитием. Просто накладывается отпечаток современного момента в том, что очень много информации в доступе. То есть, если мы раньше говорим про там не 20-30 лет назад, хотя даже и 20-30 лет назад, когда не было такого развития интернета, например, то, соответственно, сделать непроверенные суждения на основании непроверенных фактов было сложнее, потому что этих фактов самих по себе было меньше. А сейчас эти факты, они лезут из всех мобильных устройств, из социальных сетей, из телевизора, из интернета. То же самое, как тоже есть точка зрения такая, то, что я телевизор принципиально не смотрю, я все смотрю в интернете. Вот. Но, грубо говоря, процент непроверенной информации в телевизоре по сравнению с процентом непроверенной информации в интернете, конечно, в пользу интернета, потому что интернет вообще никак не верифицирует информацию свою. Это максимально какое-то нелогичное утверждение, что я пытаюсь отстраниться от, скажем так, ложных фактов, ухожу в интернет в еще более ложные факты и сам себя загоняю в такую как бы пропасть, которой сложно вообще в принципе разобраться, кто на самом деле что считает. И, естественно, юношество, как не сформировавшееся, да, еще окончательно взгляды на жизнь, там, которые могут еще поменяться, суждения и так далее, оно выбирает для себя какие-то интересные, какие-то увлекательные, скажем такие, ну, как правило, правда или какие-то вот моменты, они достаточно скучные.
Да.
Ну, то есть это такие факты. Почему произошло,
банальные.
Да, почему произошло такое событие? Ну, потому что вот так вот оно сложилось исторически, как бы никакого там злого умысла, чего-то еще не было. Если, опять же, мы историю рассматриваем, а всегда хочется найти какой-то экшен там, да, и почему вот оно на самом деле так случилось. Оно будет максимально красочно рассказано и максимально понятно именно для этой возрастной там категории с теми, скажем так, добавлениями и вкраплениями, которые дают ей какую-то вот такую изюминку там или что-то вот запрещенное немножечко какое-то, да, вот такое. Поэтому это привлекает внимание. Естественно, когда вот действительно расцвет всевозможных информационных источников, юношество, накладывая на отпечаток своего ну, нынешнего развития, оно получается вот в такой ситуации не очень хорошей, сложной достаточно сейчас находится. Поэтому очень важно, чтобы источники, как раз которые оно смотрит, просматривает, в них входили уже проверенные какие-то, да, источники. И это очень сложное поле для, скажем, органов государственной власти, потому что немножко другому учат и немножко другие задачи. Да, когда мы говорим про традиционную государственную молодежную политику, это, да, всегда уже в течение лет 15 или 20 говорят там про молодежных блогеров, которых нам тоже нужно воспитывать со своей стороны, да, в противодействие, скажем так, деструктивному контенту, чтобы мы давали позитивный контент какой-то. Но это как бы это немножко другая функция, непривычная. А вот эти вот блогеры, которые бы давали бы положительный контент или какой-то еще, они должны сначала еще сами вырасти. То есть не воспитать блогера, который будет положительный контент, а воспитать нормальное количество молодежи, энное, в которой будет так мыслить, и из них самостоятельно появятся те самые блогеры, которые будут это делать контент. Потому что это как бы причинно-следственные связи тоже путаются и меняются. В принципе, одного-двух человек заказать им делать какие-то хвалебные там или когда вот там принято считать, что там государство заказывает про себя какие-то, да, там ролики там или еще что-то еще, это не тяжело. Это достаточно просто. Вопрос в том, что они не будут не с точки зрения просмотров поддержаны общественностью, потому что не будет аудитории, которая, на которую это нацелено, которым это интересно, которые будут просматривать. Вот. Не с точки зрения качества они не будут, потому что люди, которые критикуют, скажем так, они критикуют искренне максимально. То есть они, как правило, в этом убеждены. Вот. И смотреть их, ну, как бы, они достаточно харизматичные, и смотреть их интересно, просто даже исходя из этого. Вот. Какую бы правильную информацию ни говорили, все время, если человек обладает еще хорошими ораторскими способностями, чем-то еще, его будет смотреть в любом случае интереснее, его смотреть будет больше. Вот. Это как бы стопроцентно.
И это будет быстрее воспринято. И эта информация, к сожалению, еще отпечатается на долгие годы, и потом ее выбивать, ну, если захочется выбивать, да. Вы уже упомянули молодежную политику государства, да? А вообще, как, вот по-вашему, да, вы уже довольно-таки долго занимаетесь молодежными делами в целом, да? Вот как, по-вашему, наше государство достаточно ли уделяет внимание, вообще на каком уровне, в каком приоритете для государства является, существует и необходимо, что ли, да? То есть есть ли необходимость для государства в современном юношестве?
Ну, соответственно, поскольку я являюсь частью структуры, в том числе государственной, и то, что я говорю, я выражаю свое собственное мнение, не мнение государства, да, и государственной политики, не несу уже за это ответственность, за то, что я говорю свое субъективное мнение по происходящим процессам. Но на самом деле за последнее время, ну, я, если активно говорить, занимаюсь с 2009 года, ну, так вот,
10 лет уже.
Да, вовлеченно. Уже на тот период времени была сформирована некая структура государственной молодежной политики, которая работала направленно, то есть не то, что заинтересованность была, а был прям уже проведен ряд работ, которые формировали как раз молодежную политику, вот, потому что это начался процесс задолго до этого. Но он шел, наверное, планомерно, начиная, как бы, опять же, циклично, в конце существования Советского Союза с распадом в ЛКСМ, закончилась не только политическая история для молодежи, ну, вот, скажем так, и, возможно, для самореализации политической, но и общественной, потому что если мы, вот, опять же, не так давно отмечали столетие в ЛКСМ, создание ЛКСМ, а как ни крути, это часть нашей истории, и это основная организация, от которой ведут свои корни все современные молодежные организации в той или иной степени. То есть все, кто потом создавал какие-то общественные организации, в основном они являются выходцами из этой среды. Тут очень важно понимать, что в момент, когда распался там Советский Союз, и выгоды состоять в ЛКСМ политической как бы уже не было для молодежи. Там молодежь, которая была настроена на продвижение по карьерной лестнице, почему-то там еще какие-то, ну, выгоды для себя получения, да, такой личный, она из этой организации ушла. Ну, естественно, как бы, да. А остатки молодежи, которые продолжили существовать и хотели заниматься именно работой с молодежью, они в тот период времени сформировали Росомол, назывался Российский союз молодежи. Поэтому он потом сократился до трех букв, чтобы созвучие, ну, как бы, не, ну, не путались. Уже потом была негативная такая, да, оценка комсомола и так далее в 90-е годы. Сократили до трех букв РСМ. А так изначально название Росомол, то есть он даже созвучен. Вот. И те люди, которые хотели заниматься молодежью, они продолжили этим заниматься. То есть в 90-е годы эта инициатива сохранилась на, ну, в основном на личностном интересе тех, кто был увлечен, тех, кто занимался. Это и у нас в регионе продолжало действовать, и по Российской Федерации это продолжало действовать. Вот. А государству в это время, наверное, было особенно, ну, некогда. Были другие проблемы, там, 93-й год, 96-й год и так далее. И вернулись, ну, на мой взгляд, опять же, к молодежной политике уже ближе к концу 90-х. И тогда уже бурно расцвело поле различных молодежных организаций, которые были вот точно так же осколками в ЛКСМ какими-то отдельными, либо личными проектами членов бывших в ЛКСМ, которые уже поменяли свою идеологическую окраску. Но также было огромное количество проектов, как раз интегрированных нам искусственно. То есть, да, заведенных к нам через там заграничные различные фонды, через что-то еще, которые тоже пытались работать с молодежью, пытались воспитывать свои в ней ценности. Вот, таким образом, опять же, тоже, чтобы не говорили там наши оппозиционные блогеры или так далее, государство не вмешивается в дела гражданского общества так активно, как им кажется. Вот, существует огромное поле общественных организаций, оно как было, так оно и продолжило существовать. Да, ввелись некоторые законодательные акты, там, например, закон об иностранных агентах, но это на самом деле такие правовые акты существуют во всех государствах. То, что поднимался крик, что как же так, нас запретили финансировать из-за границы, ну, попробуйте профинансировать молодежную организацию в любой другой стране из России. То есть будет эффект идентичный. То есть это как бы зеркальные меры абсолютно. И странно, что раньше это не было запрещено.
Ну, это чаяние времени, как и, знаете, вот сейчас многие говорят, что рано или поздно надо будет вводить цензуру в интернете, да? И многие говорят, ни в коем разе, это же запрещено. Но это, знаете, как в свое время, когда машин было мало, не было правил дорожного движения, да, они были не нужны. Потом стало машин много. Но это такое нормальное развитие всемирного общества, я так
понимаю. Ну да. Вот, соответственно, когда появилась необходимость уже, как сказать, позитивный контент активно, да, включать в повестку молодежной политики, государство предприняло ряд там шагов по созданию, ну, либо общественно-государственных, либо просто там при государственных органах различных организаций и движений, которые тогда выполняли там функции. Там, да, они, может, были, звучали как общественные, вот, но мы примерно понимаем, да, там, когда в начале 2000-х формировались различные как раз только форумы первые проводились, на Селигере там первые форумы начинали проводиться. Ну, невозможно провести такое мероприятие без поддержки государства. Какое бы ни было общественно сильное движение, тебе нужны разрешения, тебе нужна безопасность и так далее, и так далее. Мы все это прекрасно понимаем. И, естественно, положительные инициативы общественные стало поддерживать государство. Оно не являлось их инициатором. Оно просто выбирало те наиболее интересные проекты, которым можно было дать административный еще ресурс добавить со своей стороны. Таким образом, как бы сузился круг вот этих организаций, которые получили, скажем, такую неофициальную государственную поддержку. Вот. Остальные продолжили существовать, остальным никто не мешал действовать. То есть как бы просто часть получила ряд преференций в виде там, как бы, да, своих собственных проектов и площадок, которые были поддержаны. Затем стали формироваться, соответственно, уже грантовые конкурсы. Да, и когда общественная... Опять же, для участия в грантовых конкурсах общественным молодежным организациям нет никаких ограничений. Являешься ты там, не знаю, состоишь в каких-то реестрах, изначально там вообще не было никакой, то есть там тоже дикое поле было, в принципе, да. А участвуй, пожалуйста, получай средства, отчитывайся за них, как бы, да, и проводи проекты, которые ты хочешь реализовать. Как выяснилось, опять же, что ряд организаций не способны самостоятельно, с отчетностью. Одно дело, когда ты получаешь средства постоянно текущим образом, там, из какого-то источника, и тебе за них особенно даже не надо отчитываться. Ты делаешь вид, что ты работаешь, все замечательно, как сейчас тоже вот есть различные фонды там по борьбе с коррупцией и так далее. То есть, да, откуда они там получают средства? Вопросов много, они делают, но, скорее всего, они за свои средства не отчитываются. Ну, они, наверное, отчитываются чем-то, просмотрами там в Ютубе, может быть, чем-то еще.
Количеством
участников и так далее. Но по факту деятельность не имеет вот такого выражения какого-то, реально на почве она, ну, не проявляется никак вот в молодежной среде, в нашей, особенно там, в муниципальном образовании. Нет их. Вот, поэтому как бы нормальные организации подтвердили свою, скажем так, состоятельность в этих вопросах. Они стали как раз являться там операторами грантов. Тот же самый Российский союз молодежи долгое время выступал сам уже оператором грантов. То есть это организация общественная, которой государство доверило экспертную оценку других молодежных организаций с точки зрения как бы рекомендаций их к получению вот этого финансирования, да, из государственного бюджета. Ну вот, соответственно, это следующий был шаг. После этого, когда уже поняли, опять же, что есть другая еще актуальность создания неких структур, это, например, российское движение школьников. То есть понятно, что запустить в школу, в официальное государственное учреждение, муниципальное учреждение, какую-то общественную организацию, при всем уважении к общественной организации, которая самостоятельно откуда-то да, появилась, это достаточно проблематично с правовой точки зрения в первую очередь. Поэтому вот российское движение школьников, оно называется общественно-государственная организация. Mm-hmm. Такой формат был еще давно отработан на примере ДОСАФ России. То есть, опять же, мы понимаем, что организация, которая занимается подготовкой к службе в армии, она не может быть общественной. Это, ну, как бы понятно, да? Да. И, в принципе, патриотические организации, патриотические клубы, они не могут действовать полностью на общественных началах, иначе мы можем видеть да, ситуацию, которая складывается там, у нас в Украине, например, да? Что значит учить людей стрелять и тактики, да, например, и при этом не давать им, ну, скажем, такую нормальную подготовку политическую, да, их можно радикализировать очень быстро, этих людей, соответственно, и как они потом себя поведут, непонятно.
Ну, понятно, мы же видим.
Ну, да, то есть, ну, к примеру, да, там, то есть, опять же, там же другие, конечно, аспекты есть, но это, в принципе, никто тут не застрахован, если это не в масштабах государства, то мелкие бандформирования получить очень элементарно, которые будут действовать на различных вот этих вот. Поэтому та же самая юнармия, она тоже с определенным участием Министерства обороны реализуется и под контролем Министерства обороны. Это как бы очевидные сферы, которые школа, вооруженные силы, в которых должно быть государственное участие, там его не может быть. Поэтому вот эти общественные организации движения сейчас, они заполняют достаточно большой пласт, ну, именно, наверное, в категории до 18 лет, вот этот вот объем, и они как раз являются проводниками различной информации, идеологии и так далее, которую передают молодежи. Вот, и стараются передать, мы стараемся передать. Есть ряд общественных движений, опять же, которые там самостоятельно действуют. Это волонтеры Победы, те же самые, да, которые тоже имеют уже хорошую предысторию. Уже на данный момент 5 лет уже скоро им будет исполниться. Да, и они за это время реализовали массу полезных проектов и как бы тоже занимаются деятельностью хорошей.
Интересно сейчас ведется политика в школах, да? Раз уж у нас разговор про школу пошел, потому что я, например, вспоминаю свою учебу в школе. Это были 90-е годы. Как раз, наверное, самое тяжелое, да, для такого воспитательного фактора, потому что нами не занимался никто. Да? На тот момент учителям было трудно и с зарплатами, поэтому там особо было не до детей. И когда сейчас я, например, уже в качестве руководителя отдела или просто родителя прихожу в школу и вижу вот этот весь спектр того, что предлагается детям, конечно, это меня как и родителя, как и руководители, да, определенных структур тоже радуют. Но не сталкиваетесь ли вы с таким вопросом, что вот предложений много, а вот инициатив снизу становится, мне кажется, все как-то ну, меньше, что ли?
Ну, на самом деле, вот то, что если говорить именно по нашему региону, это мы до этого обсуждали в целом, как бы, да, про государственную молодежную политику в пределах моего видения, но по Рязани я могу сказать более применительно практика, применительно. У нас детское и молодежное движение, оно не пропадало в этот период времени, даже в 90-е и 2000-е, поэтому, да, в отдельных школах на самом деле ничего не было. В других школах это все процветало, множилось и так далее. У нас была замечательная, сейчас действует общественная организация «Детская Лист», которая, в принципе, выполняла ровно те же самые функции, что сейчас занимается российское движение школьников. Они интегрируются между собой, у них совместные проекты, то есть все как бы в хорошей этой. Самое главное, что не была утеряна преемственность. То есть, да, вот сейчас в школах действительно во многих есть, наверное, да, такое как бы ощущение переизбытка активности. Но это с одной стороны только, потому что если мы говорим про весь в целом воспитательный процесс, который есть, мы так или иначе в школах, вузах или где-то еще работаем с теми ребятами, которые к нам приходят сами. То есть в чем проблема еще такая достаточно большая государственной молодежной политики? То, что мы не можем дойти до каждого индивидуального. Да, у нас просто на это не хватает там, ни ресурсов, ни временных, ни человеческих, никаких ресурсов не хватает в плане того, чтобы каждого молодого человека охватить своей деятельностью. Вот. И мы работаем по принципу того, что мы предоставляем некий продукт, который самостоятельно привлекает к себе внимание, и те, кому он интересен, они к нему как бы тянутся и приходят. Поэтому количество вот этих продуктов на различные аудитории ориентированных, оно должно быть максимально широким и как раз отражать все потенциально возможные интересы молодежи, детей и так далее. Поэтому вопрос в другом, в том, что как это организуется работа, если школа занимается каким-то направлением, да, вот есть там профильная направленность, они говорят, мы занимаемся экологией, например, да, вот, как бы, и чаще всего отказываются там от остальных, да, направлений, говорят, мы, то есть те дети, которые не будут, не хотят заниматься экологией, они в этой школе ничем не будут заниматься, потому что у них нет возможности для самореализации. Они либо в лучшем случае по инициативе родителей попадут в доп. Образование в какое-то, да, в кружки в какие-то пойдут, чем-то еще, а чаще всего просто, поскольку это неудобно, нет рядом, нет поблизости, после уроков нельзя остаться позаниматься, они ничем не будут заниматься, либо будут заниматься той же самой экологией, но с точки зрения занятия времени. Не с точки зрения того, что мне это нравится, там, да, но это как пример, да, там, экология, это один из вариантов, может быть, то же самое с патриотизмом, может быть, то же самое с науками с какими-то и так далее. Вот, поэтому предложений должно быть очень много, это точно, вот, а то, что инициативы снизу как бы не поддерживаются, тут вопрос больше в воспитании именно самих ребят. Самих ребят-активистов. Они очень часто говорят то, что у нас есть инициатива, вот такая-то вот, например, инициатива, и мы с ними встречаемся, вот там на форумах где-то еще с ними общаемся, но ее почему-то не поддерживают. Вот у меня есть такая инициатива, и меня не поддерживают. Тут ответ, на самом деле, кроется в том, что, как правило, человек, выдвигающий инициативу, он не понимает объем ее выполнения, и чаще всего есть риск у того, кто начнет поддерживать эту инициативу, что именно инициатора-то через два дня уже не будет, а эту инициативу будешь продолжать делать, собственно говоря, да, ты, да, как да. человек, который ответственный за выполнение данного процесса. Поэтому в школах действительно заместители там, по воспитательной работе, педагоги, организаторы, кто есть, они сталкиваются с этими рисками постоянно. У них есть определенный там, план работы, план мероприятий, с которым они занимаются, которые действуют в рамках вот этих, опять же, установленных государством, да, планов и так далее. Вот. И ребята, когда выдвигают свои инициативы, если инициатива реализуемая, то есть если ее вот выдвинуть, я не знаю, я не встречал таких инициатив, которые бы отклонили бы, да, на уровне школы, там где-то еще, если бы понимали, что сами ребята ее сделают. То есть почему может получиться ответ отрицательный? Потому что на эту инициативу, может быть, нет ресурсов, а может быть, как бы там такой размах, например, там фестиваль областной провести, да, вот приходит школьник и говорит, я хочу там концерт вот на 2000 человек провести. Где ресурсы, где брать это? И у ребенка складывается негативное впечатление, что мою инициативу не поддержали, так она, в принципе, изначально была нереализуема для школы. Вот, с этими инициативами нужно обращаться в другие, как бы, инстанции и так далее. И есть, опять же, говорят, что механизм постепенного пошагового роста и пошаговой поддержки этих инициатив. Если ты понимаешь, что ты вышел за пределы школы, и твои инициативы как бы не могут уже вмещаться в объем школьного, да, там всего этого. Есть, вот сейчас как раз проводится конкурс грантов там для молодых людей, физических лиц. Не нужно создавать общественную организацию, не нужно ничего, пожалуйста, подавайте. Как бы, да, и уже на это получаете средства, и несите за них ответственность сами, самостоятельно. Это тоже очень важный воспитательный момент, когда ты выдал инициативу, и потом от нее отошел, сказал, что типа, ну вот я инициативу выдал, а дальше вы реализуете. Вот. Гранты как раз учат тому, что ты взял инициативу и довел ее до конца. Вот. И у нас сейчас растет количество, конечно, ребят, подавших и заявки и так далее, и объем финансирования увеличился в этом году значительно. Это только про региональный, я говорю. Но есть еще и федеральный конкурс. Поэтому инициатив достаточно, если мы посмотрим на то, как у нас отражена область как раз грантовых конкурсов, у нас всегда очень много победителей. Может быть, не из числа школьников, вот, но из числа молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, все время на достойном уровне относительно других субъектов. Поэтому инициативы есть. А некоторые инициативы, кстати, чтобы реализовать, вообще ничего не нужно, кроме того, чтобы пойти и сделать.
Да.
То есть поэтому тут вопрос такой, как бы поддержано или не поддержано, но почему ты ее сам не можешь сделать.
Может быть, решимости не хватает, может быть, опыта. И в этом плане, конечно, хорошо, что есть спектр. Действительно, и вот я лично радуюсь тому, что... Что угодно, куда хочешь, себя можешь. То есть, если, например, в те же самые 90-е годы вот у тебя бассейн или рукопашный бой для мальчиков, девочкам, там, курс кройки, шитья и все, да, то сейчас, конечно, в этом плане очень достойно выглядит. Надеюсь, что наши дети, наше будущее, да, сможет себя реализовать, начать реализовать уже в самом таком раннем возрасте. Благодарю вас за программу. Давайте, наверное, в следующих выпусках мы поговорим более подробно и о детях, и о родителях. Я искренне рад нашей встрече.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо вам и до новых встреч.